Ну что же, давайте мы сейчас, я еще раз напомню нашим радиослушателям, что у нас сегодня необычная программа «Картина дня». Необычная, потому что у нас одна большая тема, это тема спортивная. И не случайно, потому что в нашей студии, ну вот я уже вижу сейчас в коридоре, появляется, а значит сейчас займет свое место у микрофона, ожидаемая нами золотая олимпийская гандболистка Анна Вяхирева. Анечка, здравствуйте. Сразу вот так с места в карьер мы с вами здороваемся. Я объясню, почему. Потому что не только наша радиоаудитория сейчас ждет вашего присутствия в нашем эфире, но и интернет-аудитория. Они специально вот сейчас на сайте kp.ru смотрят нашу трансляцию. Поэтому, понимая, что до перерыва остается минута, я, тем не менее, специально вот позвала вас сюда в студию. Здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо большое за приглашение. Простите, я опоздала чуть-чуть. Ну, дела, президент, ему не откажешь.
Да, но самое забавное, что сейчас вот так вот на заднем плане как раз идет вот торжественная церемония, как олимпийцам вручали ваши торжественные призы, награды и прочее. Вам еще и присвоили, насколько я знаю, звание мастер спорта.
Заслуженный мастер
заслуженный
спорта.
Мастер спорта, да,
это
простите.
Важно, да, это самая высшая ступенька, да, я так понимаю?
Да.
18 олимпийцам, вот вы среди них, в 21 год, это как?
Это очень классно. Нет, я очень рада, правда. Никогда не думала, что... Я, конечно, знала, что я получу это звание, но не думала, что так рано, и причем таким способом, Олимпиада, и это очень здорово, и я, правда, очень рада.
Ну хорошо, тогда давайте мы сейчас возьмем воздух в легкие, дадим нашим радиослушателям и посетителям сайта kp.ru, ну, наверное, все-таки вторым, полюбоваться на вас, а первым сформулировать вопросы, которые они хотели бы вам задать, потому что наши слушатели тоже будут звонить в эфир и спрашивать вас о том, что происходило на завершившейся Олимпиаде в Рио. Так что через 4 минуты продолжаем.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда».
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда».
Боже мой, как приятно общаться с человеком, который, ну, в составе, разумеется, всей команды наших очаровательных, замечательных, уникальных гандболисток завоевал для нашей страны золото, долгожданное золото Олимпийских игр. Гандболистка Анна Вяхирева сейчас с нами в студии. И я напомню нашим радиослушателям, мы в прямом эфире, поэтому милости просим сообщения присылайте с вопросами на WhatsApp 8-967-200-97-02 или звоните по телефону 8-800-200-97-02. Ну, а пытать сейчас вас, Аня, будем мы, спортивный обозреватель «Комсомольской правды» Андрей Вдовин и я, Елена Афонина. Но про одну награду мы уже поговорили, точнее, про ту, которую вы получили от президента, и, естественно, заслуженный мастер спорта – это хорошо, но было же и нечто материальное, что вы получили, на чем приехали.
Да, все верно. Ну, день у нас начался немножко суматошно, собрались все и поехали в темпе вальса в Кремль, и там нам присылала регистрация, там договора и все остальное, в общем, такие юридические дела. Мы подписали много бумажек, и потом пришли в зал к президенту, наградили ребят серебряных, бронзовых, затем перешли в другой, там уже сам Владимир Владимирович сказал речь, поздравил всех, вот, затем был фуршет, и потом уже приятная такая часть нам... Простите, Дмитрий Анатольевич Медведев вручал нам машины.
Наверное, ключи вот, все-таки, да?
Да, ключи, машины стояли прямо позади, там можно было даже заранее пройти, посмотреть, все было подписано, там на месте номера фамилия и имя были написаны, вот, и поэтому было очень легко как бы найти, плюс потом каждому человеку в каждой машине был представлен человек, который объяснил тебе все, как что работает, и все, завели, поехали.
А у вас свой автомобиль до этого был? Вы водили машину?
Очень ироничная ситуация, потому что я свой автомобиль буквально перед Олимпиадой продала. Главное верить, как говорится.
Продали за ненадобностью? Не любите водителя?
Просто уже пора было менять. Да, я собиралась.
Или вы точно знали, что вот золото от вас не уйдет?
Честно, я рассчитывала на это.
Ну, да, не будем спрашивать, что для вас ценнее, какая из наград. Понятно, что все это вкупе, понятно, что эмоции, ощущения и прочее, прочее. Ну, а какой из вот этих матчей на Олимпиаде для вас являлся, наверное, самым вот таким, ну, не скажу, что значимым, понятно, что, естественно, финал, но, тем не менее, вот самым насыщенным по эмоциям, по, я не знаю, там, по вашей работе?
Ну, я думаю, что каждая девчонка из нашей команды, она ответит, что это был матч против команды Норвегии.
Норвегии.
Да, потому что это был такой заочный финал. Команда многократный олимпийский чемпион, чемпионы мира. И, наверное, на них мы настраивались по-особенному. Для меня он был тяжелый потому, что у меня все основное время у меня вообще ничего не получалось. И поэтому тяжело было наблюдать, пыталась помочь, но как-то не шло. Там, благо, в дополнительное время получилось. Этот матч был очень эмоциональным, очень напряженным, потому что от этого зависело все. Очень хотелось как-то немножко после матча расслабиться, что ли. Тяжело, когда, если бы мы проиграли, играть за бронзу и понимать, что вообще дороги назад нету, четвертое место – это просто ничего. Хотелось золота только, вообще боролись, я не знаю, готовы были кровь всем пустить, и главное, чтобы пробиться. Правда.
А что творилось после матча с Норвегией? Да, мы знаем, там Трифилов рассказывал, что там рев в раздевалке стоял такой, что прям ужас какой-то был, да. А самое главное, да, как вот, хорошо, а как день после этого прошел, да? Как вы на Францию смотрели, какими глазами?
После игры, когда уже проплакались все, честно, было очень пусто. Пусто эмоционально, пусто физически. Я лично боялась, что нам не хватит сил на финал. А выходной день между играми, он вообще как будто его не было. Мы на следующий день ехали уже на игру. У нас не было утренней тренировки, но выходной была. И мы ехали на игру, и я думаю, вообще день был до этого, до игры. Как будто вот вообще незаметно прошел. Хорошо, что мы успели посмотреть Францию, мы успели разобрать ее, подготовиться. Но все равно было очень тяжело. Как-то эмоционально, может быть, мы отдохнули, подзарядились немного, но физически сложно сказать. Я думаю, что мы просто вот буквально из пальца высасывали все силы, отдавались просто из последнего.
Вот я здесь хотел процитировать вашего тренера, да? Евгения Васильевича Трифилова. «У нас в анатоме стоял скелет, а черепушка поднималась. Туда все складывали окурки. Иногда мне хочется у женщин приподнять черепушку и посмотреть, что у нее в голове такое». И кто не знает, да, Евгений Васильевич, он очень такой, на такие первые, на такие афоризмы очень сильный, да, причем они, кажется, иногда они кажутся, что они должны вас оскорблять, обижать. Бывает?
Абсолютно нет.
Ой, кого это сейчас показывают по телевизору? Да, просто, да, сейчас у нас здесь работает один из телеканалов, и там сейчас как раз показали Анну Вехереву. Ну, вот такое совпадение, да, вот видите. Вас и там, и тут показывают, можно было бы сказать. Вернемся к замечательному тренеру, потому что у меня тоже будут вопросы.
Абсолютно не обижает, честно. Мы также смеемся над этими шутками, также реагируем, как и все. Я думаю, народ это веселит сполна. Нет, да, даже, наверное, просто иногда разряжает обстановку и дает как-то немножко выдохнуть, посмеяться, пошутили, все, дальше работаем.
У вас цитатника нет какого-нибудь?
Вот здесь цитатник, иногда с девчонками вспоминаем, смеемся, да.
Например?
Сложно вспомнить. Нет,
или в эфире нельзя.
Наверное, есть какие нельзя, но...
Но про женский туалет можно, где собирались повеситься?
Ну, это же все знают, да, как бы.
Это же классика жанра. Когда тренер говорит, что он хотел повеситься в женском туалете, на вопрос, почему в женском, он сказал, в мужском было бы неудобно. Мужики смотрят. Но это вот...
А женщины пожалели.
Женщины пожалели бы, да. То есть это, конечно, это феерия, фантастика. А вот что дает подобное тренерское отношение? Потому что, к сожалению, на Олимпиаде мы видели разные отношения спортсменов и тренеров сборных. Вот по боксу были некие, ну, мягко мягко говоря, неприятные моменты. Еще по другим видам спорта, ну, в частности, вот таким по силовым, где есть борьба, и там вплоть до того, что чуть ли не до рукоприкладства доходило между тренером и спортсменкой, которую потом тренеру приходилось извиняться. Ну, вот, казалось бы, да, со стороны смотришь на ваши отношения, ну, и тоже как орет, а? Ну, как орет? Это прям шоу какое-то происходит. Но вот, я не знаю, вы не обижаетесь, что ли? Или вы поняли его манеру? Или вас это настраивает? Вот почему такое обращение с вами?
Ну, смотрите, во-первых, мы привыкли. Старшие девчонки, они вообще уже там лет по 8 с ним работают. Я второй год, и абсолютно спокойно, абсолютно нормально все воспринимаем. Бывает, конечно, что обижаемся. Но это буквально, я не знаю, это не больше дня проходит. На следующий день ты уже ничего не помнишь, а чаще просто выносишь из этого какую-то полезную для себя информацию, то есть пытаешься исправить то, что он пытался тебе донести. Со стороны, наверное, это выглядит как-то пугающе, потому что заграничные репортеры, журналисты, они очень часто спрашивают. Это злой медведь, который на вас кричит, вам не страшно, он вас не пугает. Мы говорим, да нет, абсолютно, как бы мы привыкли. Это манера, это просто эмоции. Мы понимаем, что человек вот так вот выражает все. Там, когда он нам пытается что-то объяснить, мы выносим просто главное, то, что он хочет сказать, и все.
Вы знаете, было ожидание, вот когда понятно, что все это золотая медаль, когда счет 22-19, и вот все, вот эти последние секунды истекают, и ты понимаешь, что вы взяли золото, значит, вся страна взяла это золото. Хотелось увидеть вот эмоцию тренера. Почему-то его как-то не сразу начали показывать, вы выбежали, вот этот круг, да, вот ваш этот знаменитый, круг, да. Но это было, конечно, настолько впечатляюще, и хотелось постоянно поймать его глазами, увидеть, как он это оценит. Вот он специально прятался, что ли, или как?
Даже сейчас мурашки, если честно. Я не думаю, что он прятался. Это же все-таки зависит от камеры. Но одно могу сказать точно, что он был счастлив. Это 100%. Таким радостным мы его еще не видели.
А что вы там отмечали потом за, что называется, вот этой вот журналистской стеной, там в раздевалке сказали, что вы как-то отметили.
Да, мы кричали, били по стенам, просто радовались, потому что хотелось выплеснуть всю радость, эмоции от выигранного.
Ну, что можно сказать? Анна Вяхерева признана самым ценным игроком гандбольного турнира Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро. В 8 матчах на турнире Вяхерева забросила 36 мячей из 53 попыток. Ну, вот такая статья. Я зачитываю это официальное сообщение. Да. Правый крайний сборной России по гандболу Анна Вяхерева после выхода команды в полуфинал олимпийского турнира рассказала об отношениях к главному тренеру команды Евгению Трифилову. Анна Вяхерева, я могу прочитать.
Да, что я там рассказала?
Просто понятно, что в какой-то момент вы вдруг, я имею в виду всю гандбольную команду, оказались в центре внимания. Вы были к этому готовы?
Мы на это рассчитывали, честно говоря. Нам очень это было нужно, потому что в России гандбол не знают вообще. В гандбольном мире, я думаю, что у нас вообще немного людей было, кто разбирался в этом, кто следил, кто как-то пытался вообще участвовать в этом. И такая цель у нас была поехать, заявить о себе, чтобы Россия узнала, мир узнал, такая есть команда, которая может, которая выигрывает, которая стремится, хочет. Мы очень желаем, чтобы наш спорт развивался, чтобы нам помогали как-то расти именно на клубном уровне. Была такая цель, но никто не знал, что будет именно так. Вообще, я считаю, что это все нам как-то послано Богом, потому что такие игры, если бы их не было, я думаю, никто бы не заметил. Если бы даже обычно выигрывали 10 мячей, да, я не знаю, там, с, ну, более большим отрывом, не было такого триллера, что ли, да, когда мы проигрываем, потом врываемся вперед. Это, мне кажется, очень интересно просто смотреть, и люди как-то, скажем, подсели на гандбол, и именно это дало какой-то рывок такой стартовый, вот. И мы, если честно, очень рады этому, я надеюсь, что это не останется в прошлом, это будет продолжаться, люди будут любить гандбол, продолжать смотреть, и мы постараемся также их радовать.
Ну, а есть тот, кто поддерживает наш российский гандбол? Потому что у некоторых видов спорта есть довольно, ну, такие, будем говорить, обеспеченные финансово меценаты, спонсоры и так далее. Вот кто-то поддерживает российский гандбол?
Ну, во-первых, наверное, надо отметить, это наш новый президент, который пришел к нам сравнительно недавно, где-то год назад. Это Сергей Николаевич Шишкарев. Я думаю, что в основном благодаря ему о нас узнал мир, у нас немножко начало все налаживаться, и потихонечку мы вот поднимаемся. Плюс я знаю, что нам помогает Рогозин. Он очень любит гандбол, он в прошлом гандболист, и тоже участвует как бы в подъеме, так скажем, гандбола.
Хорошо, давайте мы тогда сейчас еще одну паузу небольшую возьмем. Я нашим радиослушателям напомню, я уже вижу, приходят вопросы к нам на WhatsApp. Вы можете их задавать не только вот в таком текстовом варианте, но и позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Обещаем, что до завершения этого часа на вопросы будет отвечать гандболистка Анна Вяхерева. Мы ее никуда до 8 вечера не отпустим.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». Его ждут всю неделю. На него строят планы. Его наступлению радуются. Утро выходного дня. На радио «Комсомольская правда». Итоги недели и оперативные новости в прямом эфире. Включайте нас по выходным с 8 утра по московскому времени. Картина дня. На радио «Комсомольская правда».
Итак, с нами в студии олимпийская чемпионка, гандболистка Анна Вяхерева. Да-да, та самая Анна, которая была признана самым ценным игроком гандбольного турнира Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро. Но мы об этом уже сказали. А также в студии спортивный обозреватель «Комсомольской правды» Андрей Вдовин, я Елена Афонина. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Пожалуйста, ваши эмоции, впечатления, вопросы, может быть. Все это возможно в нашем эфире. Я не буду спрашивать, ну, а точнее, может быть, и спрашиваю, можете не отвечать. Вопрос такой поступил. Ругается ли ваш тренер нецензурно?
А какой тренер не ругается?
Хорошо, замечательный вопрос. Что вы делали сразу же после окончания матча с Россией-Францией? Вот что вы делали сразу? Отдыхали, спали, ели. Ну, видимо, вот это имеет в виду. Вот ваши после того, как все закончилось, что вы сразу начали делать?
Если честно, первый час, наверное, просто лежала. Я не могла встать, ничего. Лежишь, радуешься. А когда пришли в комнату, я включила Wi-Fi, у меня телефон просто так вот, текст побежал просто, эти сообщения. Я не могла остановить, я хотела начать сначала, но невозможно было. Я даже не отвечала ни на что, я просто так легла и не могла ничего делать. Потом, естественно, с девчонками там собрались где-то, поздравляли друг дружку. Ничего особенного.
А другие спортсмены вас поздравляли? Говорят, атмосфера там в Рио-де-Жанейро по отношению к российским спортсменам была, мягко говоря, не очень. Вот вы это ощутили на себе, нет?
А имеете в виду бразильских к нам или между собой российских?
Нет, не российских, я имею в виду
других команд, других... ваших соперниц.
Да. Гандбольные, вообще абсолютно мы в хороших отношениях практически со всеми. И да, мы даже иногда общаемся, как бы поддерживаем связь. И да, поздравляли, и даже сами француженки, я думаю, что они даже ожидали, что они проиграют. Вот, и как-то спокойно приняли поражение и тоже поздравили нас. Абсолютно, да, нормально.
Угу. Ну а как вам предложение нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы, который заявил, что желает увидеть на посту главного тренера сборной России по футболу Евгения Трифилова.
Серьезно?
Серьезно.
Отдадим. Здесь уже Шишкарева в президент РФС там тащит.
Отдадите Трифилова футболистам.
У них и там все хорошо.
Нет, у них там очень нехорошо.
Ну, у нас все хорошо с игрой, но не все хорошо с организацией, у них наоборот.
А в чем это выражается не очень хорошо?
В зарплатах.
Нет, я думаю, что нам это сейчас не очень важно. Мы именно хотим просто популяризации, вот и все. Чтобы люди знали, что такой спорт есть, чтобы детишки стояли в очереди в секции, вот и все. Чтобы просто гандбол стал народным.
Ну вот здесь, Аня, я думаю, что логично перейти к тому, а как, собственно, вы в этот спорт пришли. Спортивная семья... Папа, сестра и я, можно было бы сказать так.
У вас, кстати, папа более жесткий тренер, чем Трифилов?
Ну, сложно сказать, они немножко разные. Папа, когда я начала тренироваться, да, он спуску никогда не давал ни мне, ни другим девчонкам. Но с возрастом он стал немного мягче, немного спокойнее. И, может быть, от того, что я повзрослела, как-то принимаю это, да. Но то, что он тренировал, как бы, скажем, твердо, жестко, это да, это было. Но мне кажется, что по-другому никак, тем более с девчонками.
Вот ходит такая история, да, что когда ваш папа решил вас из правши сделать левшу, да, потому что левши, они более в гандболе ценятся, да, заставлял вас часами стоять и в реку кидать левой рукой камешки. Вы помните этот момент?
Я много чего помню из детства. Если честно, я много чего делала, и не только камушки, были и булыжники на пляже, и бегала в горку, и осенью замерзшими руками в перчатках бегала кросс с камнями в руках. Было очень много, но сейчас я понимаю, что это того стоило.
А тогда что вы думали?
Тогда я вообще очень плохо думала. Мне не хотелось делать абсолютно ничего, я плакала, ревела. Но он меня заставлял, все равно говорил, надо, надо, и вот как-то, не знаю, наверное, еще укрепляло то, что вот по детству мы тоже некоторые там игры выигрывали, да, какие-то соревнования, и ты вроде как ребенок, ты понимаешь, это же классно, мы выигрываем, надо еще пойти там что-то сделать, чтобы быть еще лучше, и вот как-то год за годом вот так и получалось, что развиваешься, развиваешься, и вот.
А вы левша только в гандболе сейчас, или вы...
Да, абсолютно, я все делаю правой, кроме как в гандбол играю.
А у вас были какие-то, ну, я не знаю, вот довольно, мне кажется, жесткий вид спорта, ну, контактный, я бы назвала это так.
Они там так вяжут, что прям, я не знаю, как
ну,
это...
Ну, вы достаточно хрупкая девушка, и вот, вот так посмотришь иногда, какие там встречаются дамы килограммов, там, судя по всему, под 90, это же какое соприкосновение может быть? И мы видели, как травмированы были некоторые наши девушки из сборной, и, в общем, кто-то там даже не смог играть дальше. Вот это как физическая подготовка, вы морально готовы к тому, что у вас вот какой-нибудь такой трактор на спортивной площадке может просто из колеи выбить?
Ну, если честно, лично для меня это, наоборот, в кайф. Когда, ну, сложно есть, это
ой,
сложно
вы мазохистка.
Нет, я не люблю боль, ничего такого. Просто мне кажется, что это добавляет больше какого-то азарта игре. Может быть, да, со стороны кажется это жестко, но мы привыкли. Тоже регби, да, тот же какой-то американский футбол, это все очень похоже. Ну, нам это нравится, правда. И мне кажется, если бы не было так, это не было бы зрелищно. Ну, да, мы выходим, жестко встречаем друг друга, вяжем. Но это же все, во-первых, в пределах правил. Если нет, это наказывается. Конечно, иногда бывает, там люди вскрытую там могут щипаться, биться. Бывали моменты, когда, я не знаю, там в живот бьют кулаком. То есть это, да, это нормально. Не могу сказать, что мне это не нравится, честно. Простите, но это так.
А гадости какие-нибудь говорят во время игры, нет?
Я лично такого не встречала еще, но мне кажется, что такое может быть.
Угу. Просто наши пловцы как раз признавались, вот в частности, если говорить о Юле Ефимовой, говорили о том, что перед соревнованиями некоторые спортсмены как раз специально подходили и говорили гадости для того, чтобы выбить ее из вот этого вот состояния равновесия. Такое возможно, например, в гандболе?
Я слышала, да, про эту ситуацию в гандболе. Мне кажется, что нет. По крайней мере, взять, допустим, начнем с клубных, российский чемпионат, абсолютно нет. Мы с девчонками хорошо общаемся, мы дружим практически каждый с каждым. То есть мы знаем друг друга очень давно и хорошо. Допустим, Олимпийские игры, абсолютно не было такого, чтобы кто-то что-то друг дружке сказал, задел. Наоборот, мы друг дружке улыбнемся, поздороваемся, пожелаем удачи.
То есть даже после этих допинговых скандалов не подходили там, не говорили, вот приехали там грязные спортсмены или что-нибудь в этом роде?
Вы знаете, гандбол, мне кажется, это даже немного другая планетка от того, что происходит, потому что у нас в нашей федерации в голосовании, которое проходило, насколько я знаю, что подавляющее число было за нас, то есть не было тех, Ну, были, но немного, так скажем, людей, которые против нас. И когда вот вся эта ситуация началась, вся эта агония, да, с этим допингом, когда мы выезжали на Олимпиаду, у нас должно было сдавать 15 человек, которые едут, mm-hmm. которые в заявке, у нас сдавалось 17. Людей из-за травмы отцепили. И, видимо, там всполошились и подумали, что отцепили, может, из-за допинга. И нас пришлось 17 человек сдавать, хотя это абсолютный бред.
Не, ну какие-то ужасы рассказывают, что чуть ли там не ночью могли прийти, открыть, постучаться в двери, заставить там сдать...
Приходили к вам?
Лично было, да, мы только заехали. Точнее, у нас только начался чемпионат, кажется... И в 6 утра звонок в дверь, причем так настойчиво, там такой звонок противный. И мы встаем, а у нас получилось так, что квартира, и там две комнаты. В комнате по два человека. То есть мы абсолютно не знаем, за кем пришли. Мы сонные, вообще ничего не соображаем, выходим. Нам говорят, здравствуйте, допинг, такие-то, такие-то нам нужны. Мы, хорошо, пошлите за другими. Кто вам нужен? Не скажем, будем искать. То есть они все настолько секретно, что ты просто ходишь за ними.
То есть в вашу комнату пришли за другими девчонками, да?
Нет, пришли за нами, нас взяли, говорят, ходите за нами по пятам, пока мы не найдем остальных.
О, боже.
Да. А еще момент был, мы с девчонками...
То есть вы за ними гуськом и ходили вот так вот?
Да, да. С девчонками мы разделились, у нас был обед, и одни пошли в одну столовую, другие в другую. А кто-то уже до этого сходил. В общем, получается ситуация, мы стоим в очереди, к нам прибегают эти допинги, говорят, так, нам нужны ваши девочки, какие? Не скажем, какие. И ходят каждому, смотрят фамилию, нет, вы нам не нужны, где остальные? Мы говорим, в другой столовой. Они бегут в другую столовую, ищут, посмотрели, нет, никого нету. Мы говорим, ну, наверное, те, которые уже поднялись домой. И мы наблюдаем такую картину, мы идем за ними, и один такой идет с одного входа и посылает другого, тот бежит,
окружает,
оббегает,
да,
бежит с другой стороны. Мы такие, господи, да кому это надо? Проверяйте на здоровье. Ну, там вообще кошмар творился.
Да, ну что, очередной перерыв. У нас есть телефонные звонки. Я обращаюсь конкретно к Павлу, который минут 10 уже ждал возможности задать вам свой вопрос. Павел, простите, бога ради, просто видите, о допинге начали говорить, не хотелось от темы отвлекаться. Поэтому давайте поступим следующим образом. Перерыв сейчас небольшой, буквально 2 минуты, после которых мы дадим возможность нашим радиослушателям обязательно задать свой вопрос гандболистке Ане Вяхиревой.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по средам в 20:05 на радио «Комсомольская правда». Картина дня. На радио «Комсомольская правда».
Олимпийская чемпионка, гандболистка Анна Вяхирева сейчас с нами в студии. И, как и обещали, дадим возможность Павлу задать свой вопрос. Ждет человек. Павел, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Павел, город Пермь. Я очень внимательно следил почему-то именно за гандбольной нашей командой. И мне бы хотелось бы Ане задать вопрос. Кто для вас Евгений Трефилов?
Mm-hmm. Так, спасибо, Павел.
Mm-hmm, спасибо большое. Для меня он, в первую очередь, хороший тренер. И к нему я отношусь замечательно. В жизни я считаю, что он очень хороший, добрый и замечательный человек.
Ну, то есть это ваш друг, советчик или тренер, или вот как?
Ну, наверное, слишком грубо и неуважительно будет назвать другом, да, наверное. Он гораздо старше меня, я его очень уважаю. И, не знаю, горжусь, наверное, что в России есть такой тренер.
Ну вот, видите, ответили на вопрос Павла. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Анна Вяхиева до завершения этого часа с нами. Так что, пожалуйста, если о чем-то мы с спортивным обозревателем «Комсомольской правды» Андреем Вдовиным Аню не спросили, можете этот пробел восполнить. Но у нас вопросов еще достаточно много. Да, Андрей, ну давайте Андрея послушаем.
Да.
Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Я по поводу заявленной вами темы, по поводу Виктора Гончара и...
так называемый прибор.
Не, спасибо большое. Это у нас уже тема прошла. Это вы что-то немножечко опоздали. Если учесть, что у нас эта тема днем поднималась, то ну, можно предположить, что человек вот заснул и проснулся не в том временном отрезке. Да, продолжаем.
Да. А я хотел спросить все-таки про номер. Да? 13-й номер все равно это вызов судьбе, да, все равно это вызов некий, потому что мы многих знаем спортсменов, да. И очень немногие из них добровольно оденут футболку с 13-м номером. Вот прям вот вызов такой, да?
Поняла ваш вопрос. Сенцевери – не мой конек. Я отношусь к этому абсолютно равнодушно. Просто так получилось, что с детства первую майку, которую мне дали, это был 13-й номер. Я, правда, ее отдала случайно. Мне почему-то не понравилось. Я сказала, нет, я не хочу 13-й, я хочу другой. Взяла другой, играла долгое время, а потом вот, я не знаю почему, но мне захотелось именно под этим номером играть. И все. И расставаться с ним я пока что не собираюсь.
Давайте послушаем Магомеда вопрос. Магомед, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вопрос к Анне. Вот скажите, пожалуйста, то жесткость вашего тренера, то, что он кричит постоянно, это сильно помогает? И вот второй вопрос. Если бы у вас тренер был бы полная противоположность Рефилову, то есть более спокойный и не кричал бы, наша команда, сборная России, она бы добилась бы таких результатов или нет, как вы считаете?
Угу, спасибо.
Так, начнем сначала. Я думаю, что порой это даже помогает, потому что когда ты расстраиваешься или наоборот слишком как-то заигрываешься, когда он на тебя прикрикнет, грубо говоря, даст пинка, ты как-то приходишь в себя, раз-раз очнулся, побежал, все нормально, да, я здесь, я с вами, все хорошо. Второй вопрос.
Если бы мягкий был другой.
Ага, мягкий. Сложно сказать. Я пока что в своей жизни тихих, мягких тренеров не встречала.
А второй тренер Акопян?
Льва Наганович, да.
Он же мягкий, во всяком случае, со стороны.
Добрый злой полицейский.
Да, такое впечатление, что они так и работают, да. Но это нам со стороны, может быть, там внутри в команде что-то другое.
Он достаточно суров, когда надо, справедлив. То есть просто он менее эмоциональный, чем Евгений Васильевич. Вот и все.
Слушаем следующий вопрос. Юрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, когда вы почувствовали, что вы французов обыграете? То есть после норвежцев вы знали, что вы французов победите, можно сказать, одной левой? Или были настроены все-таки, что французы сильные, и здесь надо будет побороться?
Угу, спасибо.
Вы знаете, после Норвегии первые несколько часов мы вообще об этом не думали, а потом утром, когда проснулись, мы поняли, что будет непросто. По крайней мере, я так подумала, потому что, да, мы встречались с этой командой, да, мы ее выигрывали, мы ее знаем, но также они нас знают и знают, наверное, как против нас играть. А лично мне казалось, что будет гораздо сложнее, чем это было. Вот. И, наверное, поэтому нам как-то помогло не расслабляться, а наоборот, даже больше собраться и выложиться так, как мы выложились.
Ну вот вопрос еще о вашей форме. Вот сейчас, я думаю, что те, кто смотрит нас на сайте kp.ru, видят, что вы пришли к нам как раз в этой олимпийской экипировке. Британский журнал, посвященный искусству, культуре и стилю, написал, что авангардная ретро-экипировка национальной сборной России на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро была лучшей среди всех участников.
Согласна, если честно, мне тоже очень нравится, и стиль этот очень круто. Первый раз, когда нам выдали, когда мы увидели эти парадные костюмы, мы, вау, как классно, как здорово, это прям вот вернулись в прошлое. Нам очень нравится, правда.
Ну да.
А я хотел про 13-й номер еще такую вот добавочку. Знаете, у нас было интервью с духовником олимпийской сборной в России, отец Андрей, и он рассказывал, что вот у него хорошие доверительные отношения сложились именно с гандбольной сборной. Ходили? Мы разговаривали?
Я поняла, о ком вы говорите, да, но девчонки очень часто ходили на молебень, очень часто, я думаю, он за нас молился, он сам об этом говорил. Я лично не принимала в этом участие, я христианка, но немножко в другой ветви.
Угу. Давайте послушаем вопрос Михаила. Михаил, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я из Ростова-на-Дону. Хочу поздравить гандбольную сборную нашу Аню лично с такой большой победой и задать ей вопрос немножко не об Олимпиаде. Аня, хочу спросить у вас. Астраханочка, первое место чемпиона России. Что вас заставило перейти в наш клуб Ростов? Какая была мотивация после первого места уйти в клуб, который занимает второе место?
Ну, как интересно. Просто профессиональные вопросы.
Есть, есть гандбольные фанаты.
Удивительно, да.
Да, это здорово. Спасибо, что смотрите. Так. Начнем с того, что да, я заранее знала, что я перейду в Ростов. Игры эти... Ну, сложно было, да, сделать так, чтобы я знала, что я перехожу, но отдавать победу все равно не хотелось. Это какой-то спортивный характер, наверное, это нормально. Вот, перехожу, наверное, потому что каждый спортсмен ищет для себя место лучше, ищет там, где ему хорошо. Я пока что в поисках. Я не могу сказать, что мне было плохо, просто если я не найду что-то лучше, может быть, я вернусь. Просто Ростов предложил мне очень хорошие условия, на которые я согласилась. И посмотрим, что получится. Девчонок я очень хорошо знаю, общаюсь со многими, дружу. И я думаю, что что-то у нас получится. Плюс Лига чемпионов, в которой я очень хотела играть и очень хочу выиграть. И я надеюсь, что все будет хорошо.
Но вот здесь мы вас буквально ловим на слове, потому что мы с Андреем, когда решали, какие вопросы будем вам задавать, в том числе хотели спросить. Вот вы сейчас сами сказали, спортсмен ищет где лучше. Вы сейчас признанная гандболистка номер один. Ну, если следовать вот тому самому рейтингу гандбольному, вы действительно лучший игрок. Означает ли это, что теперь вы будете искать где лучше, но уже не в границах страны под названием Российская Федерация?
Если бы я хотела, я бы уехала раньше. У меня были такие возможности, и на данный момент я могу это сделать. Но первое мое желание – это развитие гандбола в России. Хочется, чтобы здесь все было хорошо. И я буду счастлива, если будет клуб, в котором я захочу остаться очень надолго.
Ну, а могут ли переманить гандбольного игрока, я не знаю, хорошими там гонорарами, которые гораздо выше, чем, допустим, здесь у нас в России? И есть ли такие случаи, насколько ценятся наши гандболистки вот в этой мировой табели о рангах?
По поводу гонорара, я думаю, что гандболистки у нас не ведутся, так скажем, да, на это. Все равно ты ищешь просто для себя место лучше для жизни. Плюс тренер, от тренера очень много зависит, от коллектива. Ты должен понимать, куда ты переходишь, что это за команда. Конечно, зарплата играет роль, но просто стараешься какую-то планку держать, вот и все. По поводу переманивания, есть ли спрос? Да, я думаю, что... Даже не думаю, я знаю, что наших девочек-гандболисток, именно русских, очень часто зовут за границу.
К вам такие предложения пока не поступали?
Мне поступали.
Поступают, да? Вот да. Сразу по окончании Олимпиады сразу начали?
Нет, по окончании Олимпиады все знают, что я уже подписала контракт с Ростов-Доном. А до этого, когда у меня заканчивался контракт, было много предложений.
Ну, давайте еще один вопрос, наверное, финальный уже послушаем. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер. Знаете, добрый. Я хотел бы спросить, знаете, вот смотрел до полпятого, матч с Норвегией очень трудный был. Вот что там за норвежский игрок такой был, который забивал? Ну, вот по телевизору, конечно, было очень интересно. Из любых позиций забивала, понимаете, вот что-то за игрок. И еще, знаете, вы не знаете, вратарь мужской, правда, был он играть в Киле в немецком. Все мячи практически держал. Вот такой вопрос.
Угу. Ну что за игрок-то был в норвежской команде, который все забивал?
Я думаю, он говорит о Хайди Лёке. Это прославленная, знаменитая норвежская гандболистка. Я считаю ее абсолютно лучшим линейным в мире, и так считает весь гандбольный мир. Да, она очень много нам забила, мы вообще абсолютно с ней не справились, на ней очень хорошо играли ее партнерши. Наверное, это был о ней вопрос.
Ну вот, заканчивается время, к сожалению. Аня, вас от всей души поздравляем. Всем городом Санкт-Петербург. Вот такое сообщение пришло. Приезжайте к нам в гости. Ну и начали приходить вопросы. Мы не успеем уже, конечно, на них ответить. Огромное спасибо. Анна Вяхерева, гандболистка «Золотая», была с нами.
Огромное спасибо. Спасибо, что послушали.
Спасибо. Картина дня. На радио «Комсомольская правда».
Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.